направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – иммунитет. По данным ВОЗ, я люблю статистику, всего 10% людей могут похвастаться мощным иммунитетом, который защищает их практически от всех болезней. Но, опять же, не от всех. Их сейчас столько заболеваний, мам, не горюй. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит. Вот они болеют очень и очень часто. Но оставшиеся 80% сил иммунной системы зависит от условий и образа жизни. И, кстати, вот на иммунитет, как вот уже не один доктор приходит абсолютно разных специализаций и направлений, говорит, главное, что здоровый образ жизни. Об этом мы говорим круглые сутки, но, само собой, в мегаполисе стрессы, неправильное питание, ну и многое-многое другое. Конечно, насчет свежего воздуха не забываем. Иммунитет у нас страдает. Вот надо его поднимать или нет? Что такое вообще поднимать иммунитет? Вообще это реально или нет? Вот на эти другие вопросы мы сегодня поговорим с нашим гостем, заведующая Центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52 Департамент здравоохранения города Москвы Дарья Сергеевна Фомина рядышком со мной сидит. И вот знаниями обладает громадными, потому что круглые сутки занимается вот людьми, которые страдают или не страдают от иммунитета вообще. По поводу страдания от заболевания, вот от иммунитета впервые, кстати, столкнулась с тем, что бывает, люди страдают пониженным иммунитетом. Вообще есть такое понятие? Или это вот такое вот рекламные какие-то слоганы непонятные? Дарья Сергеевна.
Добрый день, Наталья, спасибо за приглашение. Вы знаете, наверное, для того, чтобы осветить все вопросы, которые сегодня были вами озвучены, надо было сюда пригласить не только меня, а еще массу моих коллег различных специальностей, потому что иммунитетом, конечно же, занимаются не только врачи-аллергологи, иммунологи.
Но они больше всех про него знают.
Про определенные виды иммунитета, а что касается каких-то других областей, скажем, что онкологи не занимаются иммунитетом, инфекционисты, дерматологи, пульмонологи. Я считаю, что на самом деле, если последуют вопросы, если нашим слушателям будет интересно об органах, которые отвечают за иммунитет, наверное, ответ будут все. Есть, конечно, те, кто в большей степени, те, кто в меньшей степени, но, наверное, все. Поэтому, чтобы поговорить и затронуть все такие широкие аспекты, которые были озвучены, надо было здесь, наверное, собрать какую-то пресс-конференцию.
В следующий раз мы сделаем круглый стол, обязательно.
Ну, и говорить о иммунной системе в целом, наверное, надо начинать с самого определения, что такое иммунитет, что это, скажем, наша крепость, которая защищает нас от различных чужеродных вторжений, будь то инфекционные агенты, они разные, от микробов, вирусов, простейших и так далее. Ну и тех продуктов, которые сам организм может по ошибке начать синтезировать, соответственно, при различных онкологических заболеваниях или при инфекционно-воспалительных процессах, соответственно, он стоит на страже, скажем, нашего организма от различных внутренних и внешних вторжений. Да? Это такой огромный блок, в который вовлечены массы механизмов. Иммунитет условно можно разделить на врожденный и приобретенный. Он формируется, уже начинает формироваться, естественно, внутриутробно. Дальше наши мамы делятся с нами своим иммунитетом. Какое-то время эта схема еще работает.
Какое время? Все-таки четко скажите, до какого периода? Потому что многие мамы задают этот вопрос. Вот рождается ребенок, до года он у меня защищен. Полностью.
Вы знаете, просто по сценарию, скажем так, расставания ребенка с мамой, да, во время рождения, такого не глобального, я имею в виду в иммунологическом смысле, далее это зависит от многих факторов, начиная от грудного вскармливания, да, которое, естественно, пополняет и, можно сказать, если я не очень люблю термин, укрепляет иммунитет ребенка. И далее уже с теми факторами, которые были получены внутриутробно, считается, что, в общем-то, активен иммунитет, который был получен от мамы, в течение где-то полугода. Ну и далее уже это факторы, которые внешние, которые, безусловно, влияют на продолжительность этого иммунитета. Это и здоровье мамы, опять же, да, элемент грудного вскармливания, это питание самого ребенка, окружающая среда, в которой он живет, режим, да, так называемые аспекты гигиены, гигиеническую теорию никто не исключал. Да. Соответственно, вот эти все факторы уже могут его, соответственно, продлить или укоротить период вот этого стойкого иммунитета.
Угу. А все-таки вот по поводу мы коснулись врожденного и приобретенного иммунитета, угу. Да? А, скажите, пожалуйста, врожденный иммунитет. Я сейчас коснусь темы, которая сейчас, ну, дискуссия уже давно идет по поводу прививок, вакцинации мы обязательно коснемся, никак не можем. Вот по поводу...
Очень модная тематика.
Да, это не то, что модная тематика, но, знаете, это называется на грани, всегда по острию ножа уходим по эфиру, потому что, ну, вот антипрививочное движение, хотя сейчас оно начинает сдавать позиции, потому что ничего доказанного нет, что...
Потому что со многими, например, инфекциями, которые вот в те времена, когда я училась, мы сталкивались только по учебникам и рассказывали клиническую картину,
корь,
лечение.
Краснуха,
да,
свинка.
Да, именно те, которые дифтерии и так далее.
Да, да, да,
это
да.
То, что мы видели на картинках, на наглядных материалах наших педагогов или по рассказам корифеев данной специальности, то сейчас... скажем, с этими заболеваниями мы можем столкнуться, естественно, это в первую очередь инфекционисты, да, которые уже занимаются непосредственным лечением этих пациентов, но наши студенты видят это воочию и будут очень опытны, хотя опыт очень сомнительный
очень
и
сомнительный.
Очень грустный, потому что большинство из тех состояний, которые может приводить эти заболевания, являются жизнеугрожающими, да, их осложнения и так далее. Поэтому
да, друзья мои, если ребенок полностью здоров, и родители тоже подумайте, вот, а по поводу вакцинации мы много раз уже говорили, нужно полностью обследоваться
и
не бояться.
Это игра в рулетку и не всегда оправдана в плане вакцинации. К сожалению, это моя позиция, я думаю, что у меня будут оппоненты, но как иммунолога я... Конечно же, в глобальном смысле, если вакцинация проводится правильно, с индивидуальным подходом, с анализом рисков, с анализом сопутствующих заболеваний, сегодняшнего состояния ребенка, вырабатываются индивидуальные графики вакцины профилактики, не так, что все в одно время должны попасть в определенный график.
Месяца, 6,
все
вот.
Люди, дети одинаковые, пациенты должны уложиться в какой-то определенные временные рамки в плане вакцинации. Конечно же, нет. Но если реализован правильный, вдумчивый индивидуальный подход и разработан индивидуальный график вакцины профилактики, конечно же, да, прививкам и... Абсолютно доказанный метод профилактики серьезных заболеваний инфекционных.
Может быть, как раз вот антипрививочники, да, которые, к сожалению, многие мамы присоединяются, тоже молодые, к этому движению, они как раз не знают полностью процесс, который происходит в организме, и начинают говорить, вот чужеродная какую-то инфекцию вводит, пусть даже там вакцина, она какие-то содержит элементы и прочее, прочее, прочее. Человек не знает, молодой человеческий организм, да, мама, которая только что гормональный всплеск родила ребенка, конечно, она думает, а что вдруг это действительно будет хуже, чем если ребенок потом как-нибудь, возможно, заболеет?
Вы знаете, конечно же, информацию ту, которую врач может донести в течение краткого приема, она недостаточна. Остальную информацию черпают не из самых достоверных источников. Соответственно, в Европе и в Соединенных Штатах уже практикуется понятие школ пациентских и школ мам пациентов, соответственно, которые несут ответственность за пациента. И вот эти школы позволяют в более широком временном периоде уделить внимание тем аспектам и донести ту правильную профессиональную информацию доступным языком, чтобы у мамы была возможность или у пациента получить ответы на интересующие вопросы, обсудить с врачом дальнейшую тактику, чего стоит бояться, как профилактировать эти моменты и осложнения. Поэтому, соответственно, конечно же, в рамках врачебного приема очень сложно бывает это сделать, и по некоторым проблемам мы в нашем центре проводим такие школы, дабы нивелировать вот это недопонимание между врачом и пациентом.
Да, чтобы чем больше информации, тем, соответственно, конечно, и проясняется все в голове. Но мы сейчас немного отошли от темы иммунитета. Все-таки как он формируется? Вот есть какие-то стадии, этапы формирования того самого иммунитета врожденного?
Мы уже вкратце это затронули, да, что это, да, начинается внутриутробно. Да, это первый иммунитет, с которым рождается ребенок. И на этом здесь доминирующей является основной клеточная теория, первые защитники, первые рыцари, которые встречаются с чужеродными агентами в рамках работы врожденного иммунитета, это клетки-фагоциты, от греческого слова «поедать» и «цитос» – клетка, да, сочетание двух корней. И они поглощают, соответственно, и переваривают, и удаляют все те агенты, это первая линия защиты, с которым в рамках такого процесса фагоцитоза, с которым сталкивается пациент. Вот это врожденное. А дальше идет уже, скажем так, знакомство в рамках знакомства пациента, соответственно, человека с атаками микробного мира, вакцинации и так далее, идет уже запуск других механизмов. Есть понятие иммунологической памяти, когда мы с кем-то уже столкнулись, соответственно, организм помнит, и ему уже легче бороться. Это вот на этом базируется, конечно же, механизм вакцинопрофилактики. Какие клетки участвуют? Да, это клетки иммунной системы, раз, это клетки барьерных органов кожи, слизистые и так далее. То есть это огромный комплекс, который работает слаженно, и, конечно же, какие-то данному процессу развития могут мешать генетические мутации. Вы затронули первичные иммунодефициты, это стоит отдельно уделить этому внимание, мне кажется. И, соответственно, если первая линия защиты, да, в полной мере готова дать отпор и помогает организму справиться, вырабатывается такой механизм, как иммунная память, которая уже в рамках работы иммунной системы все легче и легче борется с чужеродными вторжениями.
Вот, кстати, по поводу чужеродных вторжений. Бывает такое, даже такая ситуация, вот в моей жизни, да, случилась. Угу. Вот когда вспышки кори были в Москве, да, ну, в прошлом году, в этом, я сама сходила, сдала на титр кори. Мне было просто интересно, угу, потому что, думаю, на всякий случай.
Называемая напряженность иммунитета.
Да. Угу. Думаю, а вдруг я не болела кори. Да и вообще прививки-то мне... Ну, раньше прививки делали, как бы особо с родителями не общались. Ну, в плане того, что в школе нужно сделать, в детском садике, все. Сегодня прививочный день, все детки шли, и все хорошо, все, ни у кого никаких осложнений не было. Я, по крайней мере, не помню такого. Поэтому думаю, на всякий случай схожу, сдам. И у меня титр высокий. Мне врач говорит: вы знаете, вы болели корью в детстве. Я не помню, чтобы я болела корью. Но как бы вот по поводу...
Но вы помните, раз... что вы проводили вакцинопрофилактику по графику, наверное?
Ну, мне мама говорила, да, что я это делала.
Вот он результат вашей вакцинации, конечно. Ваш организм помнит, в этом и заключается сама теория вакцинопрофилактики. Угу. Вопрос, опять же, стойкости этого иммунитета. Есть абсолютно индивидуальные моменты, которые примерно, если мы сравним популяцию прививавшихся в одно и то же время, соответственно, через какой-то период мы проанализируем стойкость этого иммунитета как раз по уровню специфических антител, и она может быть разной.
То есть у кого-то организм...
Это вопрос многих моментов. Да? Это вопрос стандартизации самой вакцины. Вопрос возможности индивидуальной самого организма наработать эти антитела в том объеме. И срока жизни, конечно, этих антител. Поэтому, естественно, проводятся ревакцинации. И это очень правильный метод перед ревакцинацией, если мы заговорили о коре, провести оценку о напряженности иммунитета и, ориентируясь на это, провести ревакцинацию. Да, у кого-то, может быть, по срокам она будет проведена чуть раньше в силу того, что уже нет тех показателей, которые отвечают за специфическую защиту.
Вот важный момент. Но все-таки, снова касаясь, отходя к иммунитету, к иммунной защите, иммуномодуляторы. Не могу не коснуться этой темы. Да, Дарья Сергеевна, потому что, вот как только осень начинается, насморк, простуда, ОРЗ, грипп, реклама на телевидении везде, укрепите свой иммунитет. Иммуномодуляторы всевозможные. У нас человек наш, русский, он спокойно идет в аптеку, к фармацевту, ну, он ему больше доверяет, чем врачу, к сожалению. Как правило, ну, сейчас меняется тенденция, все-таки я смотрю, что многие идут сначала анализы.
У вас оптимистичный взгляд, мне хочется им заразиться, потому что мы как врачебное сообщество боремся с тем, что пациент занимался самолечением, потому что внести коррективы очень сложно после
этого бывает. Очень-очень, поэтому иногда такие страшилки в эфире рассказываем, я думаю, что это нужно, потому что у нас, к сожалению, когда напугают, тогда человек идет к врачу, сдает анализы, проходит диспансеризацию, хоть немножко о своем здоровье узнает, а потом начинается уже лечение. Но, опять же, с помощью врача, наконец-то. А не то, что я пошел в аптеку, купил антибиотик или купил иммуномодулятор, выпил, и буду я ходить здоровым, наверное. Так вот, ваше отношение к всевозможным вот этим иммуномодуляторам. Ну, я думаю, что с помощью кефира какого-то или каких-то йогуртов, которые рекламируют, повысить иммунитет невозможно. Но, опять же, мы верим в это. Но, кстати, в связи с кефирами и прочее, я хотела спросить, а скажите, пожалуйста, все-таки кишечник участвует?
Конечно, я же сказала, что все слизистые, включая кишечник, безусловно.
Но не полностью, потому
что некоторые говорят, что всё идёт. И микробиота, которая живёт.
Не все,
конечно, у нас есть слизистые дыхательные системы, почему же мы ее обижаем и концентрируемся только на кишечнике, да? Соответственно, конечно же, есть целая теория изучения микробиоты кишечника, и уже есть доказательная база, показывающая, что, скажем так, условно говоря, правильные поселенцы, кто у нас живет, те микробы, которые участвуют в системе пищеварения, выработки определенных, участвуют в метаболизме ферментативном и так далее, позитивно отражаются на общем самочувствии организма. Поэтому, но эти препараты, если мы говорим о препаратах, иммуномодуляторах, есть, мы разговариваем с нашими европейскими коллегами, немножко по-разному понимаются в России почему-то, это, видимо, трудности перевода, я очень люблю этот фильм, потому что есть трудности перевода, и те определения иммуномодуляторам, которые даются, например, за пределами Российской Федерации, отличаются от понимания нашего обывателя, что такое иммуномодуляторы. Да? Они могут быть как супрессировать, так они модулируют, соответственно, они могут как подавлять иммунитет, так и повышать его.
Но это, опять же, в каких-то строго индивидуальных случаях, да?
Абсолютно лечебных. Точно. И это очень серьезные препараты. Если мы говорим об этой группе препаратов, если наше понимание с коллегами соотносится, да, это те препараты, которые не продаются в аптеке. Это те препараты, которые лечат очень серьезные заболевания, например, гематологический профиль, или это заболевания, связанные, например, с тем же нашими первичными иммунодефицитами. Но почему-то в нашей стране иммуномодуляторы...
На конфетках практически на всех.
Да.
Со вкусом как смородины, апельсины... обладает таким-то действием, иммуномодулятор натуральный.
Поэтому, и, к сожалению, процент использования этого класса препаратов, я имею в виду псевдоиммуномодуляторов, очень высок. Хотя мы уже, как мне хочется думать, живем в поле доказательной медицины, и эти препараты не имеют той доказательной базы, тех этапов регистрации, которые предшествуют. Да, это клинические исследования от первой фазы до еще того, как препарат зарегистрирован. Соответственно, нет сравнительных исследований, что мы берем 10 пациентов с частыми простудными заболеваниями, назовем их так, и, соответственно, группу в сравнении берем те, кто не принимал псевдоиммуностимуляторы, да, и ту группу препаратов, ту группу пациентов, которые принимали эти препараты. И нет доказательной базы, на чем, скажем так, основываются, да, клинические исследования, сравнительные, что здесь пациенты болеют меньше, здесь пациенты болеют больше. И поэтому я абсолютный противник использования препаратов без доказательной базы, без показаний для того, чтобы, потому что основной постулат врача, это не навреди, да, основная теория. Поэтому, опять же, не навреди открываются в этих клинических исследованиях. Можем ли мы навредить или нет, а их нет. Поэтому, я думаю, рассуждать на эту тему будет очень голословно. Нет доказательной базы в правовом поле, мы не можем говорить «да» или «нет». Вдруг они будут проведены, и это будет революция. Прекрасно, значит, мы начнем их применять. Пока та позиция «не навреди» ограничивает меня в назначении данной группы препаратов. Угу. А более серьезные какие-то иммунокорректирующие препараты, они не применяются в рамках лечения простуды, да, соответственно, каких-то легких инфекций. Поэтому оставим это профессионалам, онкологам, гематологам. И я могу дальше перечислять эти моменты. У нас есть некоторые препараты с тагетным воздействием, так как мы занимаемся, наш центр, первичными иммунодефицитами. Мы тоже пытаемся повлиять на иммунный ответ пациентов. Но это не для...
домашнего лечения.
Для домашнего лечения, абсолютно.
В том-то
верно,
и дело. Если, вот в таких случаях хочу сказать, если хочется как-то полечиться, сходите просто в продуктовый магазин либо на овощной рынок и купите фруктов, овощей, сделайте какой-нибудь вкусный смузи, кефира какого-нибудь натурального. Ну,
все в меру.
Все в меру,
с удовольствием позанимайтесь спортом, подышите свежим воздухом.
Это ведь очень укрепляет иммунитет.
Намного... Вы знаете, это гигиеническая теория, которая действительно работает. И... есть исследования, которые показывают, да, на что может повлиять стресс. Не тот стресс, который ежедневно.
Он на все может повлиять.
Да. К сожалению, он приводит, да, к активации тех показателей иммунитета, которые не должны активироваться и так далее.
Например, поэтому... каких? Это вот когда...
Например, вот... стресс способствует... Это немножко неправильно, да, наверное, будет сказать, что это только мы говорим об иммунитете. Например, да, так как я еще и аллерголог, у нас единая специальность. И я могу сказать, что стресс изолированно может приводить к обострению некоторых аллергических заболеваний.
Или да, возникновение каких-то
свеженьких.
Приведение
активации тех клеток, которые... Не, ну, чаще всего это те пациенты, которые уже имеют эти заболевания, и стрессовые ситуации могут приводить к их обострению.
Все-таки все болезни от стресса, это, мне кажется, очень верный такой показатель, да, активности нашей жизни.
Поэтому... Не без него, но не единственный, но, в общем-то, в одну чашу можно добавить и стресс, как один из основных, конечно.
Поэтому нужно все-таки заниматься спортом, отдыхать и не думать...
Вы знаете, не заниматься самолечением, наверное.
Вот самолечением призываем
вот
уже
мне, как
каждый
врачу,
наш...
каждый...
Дарья Сергеевна, в каждой нашей программе мы об этом говорим. Не занимайся самолечением. Обязательно обследоваться, знать у тебя, какие есть проблемы в организме. А потом уже советоваться с врачом, можно ли попробовать или нет. Так, по поводу иммунитета, именно иммуномодуляторов, которые не влияют иммунитет, либо влияют непонятно, потому что никаких клинических... исследований нет.
И доказательной базы.
И доказательной базы нет, поэтому, дорогие мои друзья, если вдруг хочется как-то полечиться очень, ну вот фрукты, овощи,
еще
спорт,
один большой вопрос,
свежий воздух.
Если у вас поломка в иммунитете.
Кстати, а ведь многие хотят его просто укрепить, не зная. Может быть, какое-то другое заболевание, и организм кричит. Помоги мне, сходи к врачу, обследуйся. А человек-то думает, я себя не очень хорошо чувствую, сейчас я его укреплю, иммунитет.
Да, если это поломка, потому что на самом деле есть абсолютно эпидемиологические нормы, что до 4-5 раз в год, а дети чаще.
Дети чаще на сколько?
Вы знаете, здесь еще зависит от степени тяжести клинических проявлений. Потому что если мы говорим о таком обывательском... там, ОРВИ, простуда, я не буду говорить аббревиатурами, то до 6 раз, если ребенок болеет легкой простудой, без каких-то осложнений.
То есть
мы
никаких отитов, гайморитов,
да, мы не говорим
такого,
о тяжелых каких-то гнойно-воспалительных заболеваниях, да, осложнениях, длительно текущих заболеваниях, да, поэтому это норма. Как я уже сказала, мы говорили в начале, таким образом наша иммунная система тренируется, нарабатывает память.
Конечно, что в расслабленном состоянии находится? Раз,
знакомится с новыми агентами. Угу. Да, конечно, совершенно другая ситуация, если пациенты болеют длительно, требуют серьезных назначений препаратов, скажем, там, антибактериальных, с комплексными осложнениями. Это совсем другая ситуация. Она, конечно, требует внимания врача, курирующего данного пациента.
То есть терапевт в этом случае должен направить уже к аллергологу-иммунологу. либо на какой-то специальный анализ. Кстати, у нас ведь любят просто сходить в лабораторию, сдать анализ, посмотреть на всякий случай, там общий анализ крови и биохимию, либо анализ мочи, иммунограммы, всевозможные, какие только существуют. Их нужно сдавать, либо опять только по назначению врача все вот эти анализы?
Данный специфический анализ, он является тем назначением, которое бывает в комплексе обследования. Процент назначения даже в нашем профильном центре данного анализа крайне низок. Поэтому, но о том, с чего вы начали говорить, общий анализ крови периодически, сдавать общий анализ мочи, это такая культура здоровья, проходить периодически диспансеризацию, так называемую, такие чекапы.
Угу.
Они, конечно же, за, потому что бывает изменения в данных анализах доклинических. Соответственно, когда еще нет клинических проявлений, а изменения уже есть, и данные проверки могут помочь выявить заболевание на раннем этапе. Но это может быть совершенно не иммунологическое заболевание.
Понятно. После новостей вернемся и продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы, кстати, обсуждаем нашу иммунную систему. Ей это очень нравится. Почему? Потому что наш организм, он такой. Он должен знать, как себя защитить, а вот иммунная система защищает всех нас. Как мы только рождаемся уже с иммунной системой, потом приобретаем, сталкиваемся с разными заболеваниями, аллергенами, кстати. Что такое аллерген, аллергические реакции, мы тоже спросим нашей гости, потому что она очень все подробно знает, этим занимается очень давно. У нас в гостях заведующий центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52, департамент здравоохранения города Москвы, Дарья Сергеевна Фомина. Дарья Сергеевна, перед тем, как ушли, ну, мы уже выяснили, вот, кто первую часть программы не слушал, мы сегодня говорили про иммуномодуляторы. Ребят, что хочется сказать, самые серьезные и настоящие иммуномодуляторы, которые используются во всем мире при очень там серьезных состояниях иммунодефицита или еще каких-то серьезных заболеваниях, они не продаются в аптеках. И это правильно, что они не продаются в аптеках, потому что, я думаю, наш российский человек навредил бы себе как мог, к сожалению, потому что по незнанию у нас же все любят укрепить свой иммунитет. Это сейчас уже слоганы вот эти «Везде круглые сутки», ну вот укрепляем здоровый образ жизни.
Нет, они, конечно, могут быть приобретены в аптеке, но по специальному рецепту от соответствующего специалиста, который назначил данный вид лечения.
Да. Уже, если у человека есть серьезное заболевание, а не то, что там ОРЗ какое-то. Так, мы еще поняли, что 4-6 раз в год человек может болеть спокойно, но это не то, чтобы как с чем-то серьезным, легким простудным заболеванием. То есть это нормально, иммунитет наш тренируется, заряжается энергией, чтобы потом, если вдруг столкнуться с каким-то мощным заболеванием, аллергеном, микробом, бактерией, чтобы побороть ее, сказать, все.
Вот. Ну, наверное, из этого списка стоит исключить аллергены.
Да. А, да?
Потому что, да, мы...
Вот я всегда почему-то... Если бороться с аллергиями, кажется, что и организм борется. А на самом деле он, наоборот, защищает от аллергена. Да. А почему, кстати, от чего вообще появляется у человека аллергия? Это генетика?
Ну, существует масса теорий, на самом деле. Одна из основных теорий – это генетическая предрасположенность. Даже есть процентное соотношение, если мама... или папа, в зависимости от того, кто является носителем аллергического или болеет аллергическим заболеванием, соответственно, его вклад в вероятность того, что ребенок заболеет аллергическим заболеванием. Конечно же, мамин процент выше. Есть генетическая теория. Вообще считается, что мы познакомились с аллергией благодаря того, что побороли паразитов, да, перестала. Есть и такая теория. Есть расширенная генетическая теория, зависит от того, что где пациент живет, какая экосистема, к чему адаптированы ферменты, какие-то стрессовые ситуации по резкому переключению или расширению, например, того же пищевого режима могут быть стрессовыми для организма, и мы их не почувствуем, но это приводит к этой яркой реакцией, как является аллергическая реакция, это, скорее всего, не подавление иммунитета, это, наоборот, реакция нашего иммунитета с более яркая, неподавленная аллергия, да, это когда проявляют такие яркие проявления со стороны дыхательной системы, со стороны кожи, бывают такие комплексные системные реакции, тяжелые, да, не будем сегодня говорить о грустном.
Да-да-да-да.
Поэтому, но тут свои совершенно методы лечения, у нас нет пока генной терапии, поэтому мы воздействуем либо фармакотерапией, либо... Есть такие так называемые элиминационные мероприятия, когда мы, конечно же, в чем-то пациента аллергика с подтвержденной аллергией ограничиваем. Но есть вид патогенетического лечения. Сейчас линейка этих препаратов, назовем их так, расширяется. Это патогенетическое лечение аллергии аллергенами.
Я слышала аллерген про такое. Подобное подобное. Что-то мне как-то с гомеопатией как-то
наши пересекается. Пациенты часто это называют прививками от аллергии. Это, наверное, механизм тоже, то есть знакомство с низких доз и дальше уже, дальше по нарастающей организм вырабатывает так называемую устойчивость, иммунологическую память, о которой мы говорили в первой части, и, соответственно, перестает реагировать на этот метод. Доказан этот метод, прошел все клинические исследования, имеет доказательную базу. Если мы говорим о стандартизированных, да, аллергенах для лечения, лечебных аллергенов. Ну и, конечно же, исследования не стоят на месте, и есть мировые разработки, линейка будет расширяться, мы сможем лечить от пищевой аллергии, от аллергии на кошек и собак, например.
Вот хотелось
бы. Будут вакцины, да, более точечное воздействие с минимум побочных эффектов и так далее. То есть, на самом деле, мир не стоит на месте.
Работа ведется.
И работа ведется. А методу более 100 лет аллерген-специфической иммунотерапии. Да, вопрос того, что препараты становятся лучше, расширяется не только линейка препаратов, но и метод доставки. У нас есть и подъязычные сейчас капли, например, которые более удобны детям, да, скажем так. Если, но опять же, никакого самолечения, потому что это не святая вода, это аллерген. И, естественно, все лечение должно проводиться под четким патронажем лечащего врача-аллерголога-иммунолога, если мы говорим об аллергии.
Это точно. Дарья Сергеевна, у меня вот вопрос. Почему у наших детей сейчас стало вот больше аллергических реакций, больше деток-аллергиков вот появляется с каждым годом? Из-за того, что чем дышим, да, и что кушаем?
Наверное, да, есть, конечно же, аллергические заболевания сейчас достигают цифр пандемии в мире, и вот эти нарушения, понятно, генетические накапливаются, да, и предрасположенность детей все больше и больше. Но мы видим, например, дебюты – это начало заболеваний во взрослом возрасте, когда...
А почему?
Вы знаете, видимо, какая-то компиляция факторов, сложение, да, факторов, которые в определенном возрасте приводят к тому, что старт заболевания связан с такой отсрочкой. Да? Соответственно, раньше мы видели больше пациентов, которые начинали с детства и дальше жили своим заболеванием. И если правильно они лечились, жили очень хорошо, с хорошим, высоким качеством жизни, то сейчас мы видим вновь приходящих пациентов в 40 лет, в 50, у которых запускается вот этот вот наш яркий аллергический ответ, с которым... И тут, конечно, есть прямая взаимосвязь. Чем позже, тем тяжелее протекает, к сожалению.
Эх-эх-эх. Поэтому будем внимательны к себе. Если вдруг что... Не ждем каких-то осложнений и не пьем просто антигистаминные средства, потому что многие... Да, есть какая-то аллергия.
Антигистаминные средства при некоторых, в зависимости, конечно, от антигистаминного средства, от самого лекарственного препарата, при некоторых заболеваниях они абсолютно неэффективны. Это неправильное видение, что лечение аллергии тождественно приему антигистаминных препаратов далеко не так, потому что есть другие механизмы, в которых гистамин участвует, с которым мы и боремся, этот медиатор, его участие – это доля процента. Есть другие препараты, но и, конечно же, есть вообще заболевания, при которых некоторые антигистаминные препараты противопоказаны.
Например, да вы что, такие, аллергические как... заболевания?
Да, есть группа, например, антигистаминных препаратов первого поколения. Сейчас абсолютно пересмотрены аспекты безопасности и эффективности этих препаратов. И, например, при бронхиальной астме они просто противопоказаны, потому что они имеют еще... обладают рядом свойств, которые могут ухудшать течение бронхиальной астмы. Поэтому к вопросу вот с этим разобраться, придя в аптеку, очень сложно. Поэтому даже, казалось бы, такие безобидные препараты могут... Есть еще понятия, например, могут негативно отразиться, но есть такое понятие, как лекарственное взаимодействие. Если пациент уже принимает ряд препаратов по каким-то другим заболеваниям, да, по показаниям, да. И добавление нового препарата, вот в этих схемах тоже должен разбираться врач, а не пациент. И не должен пациент в этом разбираться на самом деле, когда есть для этого помощник профессиональный.
Специалист, конечно. И не надо к фармацевту бежать и спрашивать, а вот это или вот это лучше взять. Просто я все равно акцентирую на это внимание.
Есть такая специальность, как клиническая фармакология, как раз, которая и разбирается в взаимодействиях лекарственных препаратов. И мы, например, в нашем центре придерживаемся к тому, что один в поле не воин. И если мы чего-то можем не знать, мы с удовольствием приглашаем специалистов из других подразделений, которые участвуют, и клинических фармакологов, и лор-врачей, и пульмонологов, и так далее. То есть мы работаем в команде. Нельзя сказать, что один специалист, это на самом деле хвала тому врачу, как мне кажется, который... Невозможно все знать, да, который в состоянии признать того, что он есть какие-то
пробелы,
пусть будут пробелы, да, абсолютно пробелы, которые надо восполнить. Если он не может это сделать самостоятельно, то прибегнуть к помощи коллег. Это нормально.
Дарья Сергеевна, я сейчас снова к началу эфира, но немножко откачусь по поводу, какие органы отвечают за иммунитет. Вот мы лор-врача вспомнили, я тоже его вспоминаю, потому что я читала такое исследование, с врачами я тоже обсуждала, вот ларингологами в эфире, по поводу того, что вот миндалины, гланды, вот все вот наши вот эти волшебные органы гортани, да, вот там они у нас присутствуют, они отвечают очень сильно, дают иммунный ответ на разные заболевания. И даже было какое-то...
Так называемое есть лимфоидное кольцо. Даже анатомический термин.
Всё, поняла. Вот, и было какое-то исследование в 70-х, по-моему, годах, вот точно не могу, 60-70-е в США, всем повально детям считали, что нужно удалить сразу миндалинные гланды, и все будет хорошо у человека.
Еще аппендицит.
Да. И
аппендикс, простите,
да,
не аппендицит, да. Без аспицита, это воспаление, аппендикс.
Да, аппендикс. И после этого буквально лет 20-30 за этими детьми наблюдали, у которых все удаляли, вот ненужное, да, как будто бы, ну, на всякий случай, чего уж там. Удивительно, что они коснулись других органов там, чуть ниже лежащих. И поняли, что сделали громадную ошибку, потому что у этих деток иммунитет был как раз снижен очень-очень. Они ловили все заболевания с осложнениями и прочее. То есть все-таки эти органы выделяют какие-то клетки. Что они выделяют?
А вы знаете, на самом деле иммунитет представляет собой такой комплекс органов и клеток, да, мы уже говорили в первой части.
Да.
Соответственно, они все несут иммунологический потенциал, то есть выполняют иммунологическую функцию. Соответственно, наверное, принимать такие невзвешенные решения, как мы решили, что это не нужно... Ну, мы не будем осуждать коллег, они уже получили результат, соответственно, своей работы. А если мы говорим о миндалинах, и это немножко сфера такая сложная, потому что, да, бывают поражения глоточных миндалин, да, есть спектр заболеваний, которые ассоциируются с этим. Но, опять же, это так называемый, наверное, передовой мост, да, так как мы контактируем в основном иммунной системы, которой там расположены иммунные клетки, которые ловят так называемых диверсантов, которые попадают в ротовую полость, да, с дыханием, с пищей и так далее. И блокируют, скажем так, проникновение дальше, так называемый фильтр. И защищает от инфекций дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. То есть они, в общем-то, такие гарды, которые стоят на страже. Да, бывают ситуации, когда работа миндалин сдает сбой. Я думаю, что все слышали про такое заболевание, как хронический тонзиллит, который тяжело поддается лечению, но все-таки лечится. Поэтому сказать, что мы должны расстаться с этим охранником, да, представленными миндалинами, когда они выполняют свою функцию, наверное, не совсем правильно будет сказать, и, наверное, даже совсем неправильно будет сказать, что их надо удалять. Другой момент, что хирург, врач, отоларинголог, когда бывают ситуации, когда не справляется терапевтическими методами в лечении заболеваниям, которые поражают эти лимфатические скопления там в основном, да, то встает вопрос уже к отоларингологу-хирургу и принимается такое, опять же, взвешенное лечение. Но это, слава богу, в современном мире это не
панацея, да?
Панацея, да, и не решение для всех, да, то есть процент пациентов, которые, которым проводится это хирургическое лечение, конечно, он далек от 100, даже далек от 50, безусловно.
Поэтому лечение, лечение, и бережем свои органы, потому что все-таки ничего лишнего в нашем организме нет. Что у нас еще за иммунитет отвечает?
Ну, к органам иммунной системы, скажем так, относится и костный мозг, да, в которой лимфоидная ткань тесно связана с кроветворной системой. Есть такая интересная железа тимус, ее так называемая вилочковая железа. Много ее исследуют, потому что ее масса утрачивается в процессе жизни. Там формируется один из подтипов лимфоцитов, это уже, соответственно, тоже клетки иммунной системы. Селезенка, лимфатические узлы, да, как так называемые фильтры инфекций. Но нельзя сказать, как мы начинали говорить, что кожа разве не выполняет иммунную систему?
Конечно.
А разве слизистые оболочки там, внутренних полых органов, пищеварительные, дыхательные, мочевыделительные, они все препятствуют тому, что какой-то инфекционный агент попадет в кровоток. Поэтому сказать, что что-то в организме не несет иммунные функции, наверное, будет не совсем корректно, и мы что-то обидим.
Ну, хорошо. Тогда все у нас работают слаженно, любим наш организм. И, кстати, вот по поводу иммунодефицита, давайте все-таки коснемся этого вопроса. Как распознать, что у человека иммунодефицит?
Для этого есть критерии. Давайте оговоримся о том, что мы говорим о первичном иммунодефиците, потому что вторичное иммунодефицитное состояние – это та проблема, которая является следствием уже имеющегося заболевания. Если, например, пациент уже болеет каким-то заболеванием, будь то хроническое заболевание гнойно-воспалительное, которое течет долго, протекало с длительным лечением, у него может быть транзиторное краткое нарушение иммунной системы, иммунного ответа после этого заболевания. Если это онкологическое заболевание, если это гематологическое заболевание, ряд вариантов лечения, да, мы хорошо знаем, может привести к транзиторной. Это все относится к группе, скажем так, вторичных иммунодефицитных состояний.
То есть ожидаемых таких, да?
Те сдвиги, которые могут быть, они тоже требуют лечения внимания. Чаще им занимаются специалисты, которые лечат основное заболевание у данного пациента. Врачи-иммунологи занимаются первичными иммунодефицитами. Это генетически обусловленная группа заболеваний с очень разнообразной клинической картиной в зависимости от того звена иммунитета, на котором произошла поломка. Действительно, это спектр, можно посвятить этому отдельную
передачу. То есть симптомы
всевозможные. Большинство первичных иммунодефицитов, старт симптомов начинается в детстве, хотя этот уже частично миф, даже не миф, а частично развеянная позиция, что первичные иммунодефициты некоторые, как мы их называем, наиболее благополучные, могут стартовать и во взрослом возрасте. То есть это заболевание, которое раньше считались, ну и сейчас, в общем-то, очень тяжелы для терапии. Это заболевание, которое требует... Пациент с этим живет. Это генетически обусловленное заболевание. Это, скорее, то заболевание, которое лечится до очень хорошего, может быть, достигнут качества жизни пациента, но полностью вылечить его нельзя. Хотя, вы знаете, посмотрев на взрослого, вот те пациенты, которые наблюдаются у нас, большинство, да, посмотреть них, вы никогда не скажете, что у него первичный иммунодефицит. Это просто пациент, который постоянно получает заместительную терапию, которая замещает его иммунитет, который генетически пострадал, да, но внешне никогда не скажется, что данный пациент страдает таким серьезным заболеванием.
И никаких ограничений нет в образе жизни?
Зависит от типа первичных иммунодефицитов, потому что это целая группа, поэтому Вы знаете, ограничение только то, что пациент чуть чаще проводит диспансеризацию, чаще получает необходимое лечение назначено, если какие-то осложнения этого заболевания начинают проявлять себя, то он требует большего внимания. Но качество жизни наших пациентов заключается в том, чтобы минимизировать ограничения, да, назначить то лечение, которое будет, он будет меньше находиться в больнице, он будет больше дома, он сможет работать, он будет абсолютно социально адаптирован. Вот этих позициях у пациентов с хроническими заболеваниями мы стараемся добиться. Излечить нельзя, но достойный пациент может жизни, достойно жить.
Да, достойно жить.
И заводить семью. У нас пациенты прекрасно, дамы имеют детей, и никаких ограничений.
Вот это здорово, да, Ресерген? Да. Но все-таки симптомы, вот вы сказали, что симптомы какие угодно могут быть, да, при первичном...
Спектр очень разный. Если мы говорим...
На что обратить внимание человеку, который как бы живет, ну, все хорошо, но вдруг чаще стал болеть и тяжелее стал болеть.
Вот мы об этом с вами говорили, что любая простуда заканчивается имеет большую длительность, да, само заболевание... Более тяжелые клинические проявления, например, какие-то гнойно-воспалительные осложнения, активируются вирусы, которые всегда были вроде бы в организме, да, например, там герпес-вирус или еще есть ряд оппортунистических вирусов, чтобы не заходить глубоко в дебри, но тоже могут начать чаще себя проявлять или активироваться после перенесенной простуды, более длительно протекать. Вот на эти моменты стоит обратить внимание и обратиться к терапевту или педиатру, если это ребенок, да?
Если это взрослый, то
это обращение к терапевту, и далее уже направление к профильному специалисту, если есть у взрослых, это могут быть, например, какие-то очень частые пневмонии, да, каждая вирусная инфекция вдруг заканчивается пневмонией.
То есть стоит задуматься,
какие-то серьезные заболевания, это не просто простуды, это не просто немножко насморк, немножко поболело горло, чуть-чуть покашлял, неделя, все прошло. Нет, мы говорим не об этих состояниях, мы говорим о серьезных состояниях, которые требуют госпитализации, тех состояниях, которые хочешь, не хочешь, пойдешь к врачу. Да? Вот когда эти эпизоды начинают повторяться, то, конечно же, это повод обратиться к иммунологу и провести тот спектр обследований, который будет назначен врачом.
Угу. А на всякий случай, чтобы исключить иммунодефицит, есть какие-то анализы? Или, опять же, это общий анализ крови и какие-то общие анализы у терапевта?
Я думаю, что это общескрининговые обследования. Если иммунолог по клиническим проявлениям сочтет нужным назначение, то да, конечно. На самом деле большинство этих обследований очень специфично. Мало того, что доктор должен его назначить, он еще должен его правильно интерпретировать. И вот в данной ситуации, конечно, лучше прибегнуть к помощи специалиста, потому что даже если пациент самостоятельно обратится в лабораторию по собственному желанию, сдаст эти анализы, это не факт, что он сможет
разобраться.
Зачастую даже нам бывает сложно в том ребусе, и мы прибегаем к помощи академического звена и так далее, чтобы правильно интерпретировать, сложить эти факты лабораторные с клинической картиной и разобраться в ситуации, конечно.
Скажите, пожалуйста, Дарья Сергеевна, а вообще вот таких пациентов много, с каждым годом больше становится, либо уровень практически один и тот же? Вот заболевания с каждым годом, к сожалению, многих онкологических, эндокринологических становится все больше аллергических реакций. А вот иммунодефицит вот таких пациентов...
Вы знаете, прогресс говорит о том, прогресс в знаниях по данной проблеме. Угу. Сложно сказать, стало ли их больше, мы их научились выявлять.
Чаще.
И правильно диагностировать.
Да.
В силу того, что чаще мы верифицируем диагнозы, правильно формулируем и, соответственно, начинаем лечить, пациенты наши живут дольше, потому что в еще недалеком прошлом многие первичные иммунодефициты являлись приговором. потому что не было методов лечения. Сейчас эти пациенты переходят рубеж 18 лет, взрослеют, соответственно, конечно же, во взрослой практике, а мы являемся взрослым центром, да, становится больше. И эпидемиологические данные запускаются даже федеральные, сейчас регистр есть первичных иммунодефицитов, в котором регистрируются эти случаи, динамически отслеживается клиническая картина. То есть, соответственно, если пациент в этом регистре, он может путешествовать по стране, и врач из другого региона будет знать, что это пациент вот с такими проблемами, будет история болезни, проблемы такие-то, соответственно, что с ним случилось, поэтому это дает такую некую свободу и врачу, и пациенту.
Это здорово.
Да, соответственно, эпидемиологические данные пополняются не из-за того, что их стало больше, а из-за того, что они стали лучше выявляться, дольше жить, и поэтому просто когорта пациентов стала шире, конечно.
Понятно. Спасибо большое за очень интересный эфир, Дарья Сергеевна. Совсем вот по оружию, даже меньше минуты осталось до конца эфира. Какой будет общий совет для всех наших слушателей? Давайте уже уясним вот миф, что поднять иммунитет просто чем-то волшебным нельзя. Это целый комплекс. Да? Ведь не только от нашего организма зависит, конечно, много, от нашей иммунной системы, но что еще нужно сделать, чтобы он был у нас здоровый и счастливый, иммунитет наш?
Вы знаете, я, наверное, скажу какие-то банальные вещи. Уважайте себя. А в позицию «уважайте себя» входит забота о собственном здоровье. Это в первую очередь ваша ответственность за вас и ваших близких. Напоминайте себе и друг другу, что иногда все-таки надо обращаться к специалистам, даже если вы себя прекрасно чувствуете, проводить минимальные обследования, чтобы быть уверенным, что все хорошо.
Спасибо здоровья. Большое. Спасибо. У нас в гостях была заведующая Центром аллергологии и иммунологии больницы номер 52 Департамента здравоохранения города Москвы Дарья Сергеевна Фомина. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое вам.